Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Лондоне проходит саммит «Большой двадцатки». Продолжается слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Умерла замечательная переводчица и литератор Наталья Трауберг. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Лондоне первый день саммита лидеров 20 наиболее развитых промышленных стран мира. На нем должны быть согласованы коллективные меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом. В прямом эфире из Лондона наш корреспондент столицы Великобритании Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Какие события уже состоялись? Какова повестка дня? Какова обстановка в Лондоне?
Здравствуйте, Андрей, заседание началось в 10:45 по Лондону после рабочего завтрака и, как ожидается, продлится 4,5 часа. Его открыл британский премьер Гордон Браун. Напомню, что Великобритания по ротации председательствует в двадцатке. Браун сделал акцент на недопустимости протекционистских мер в глобальной экономической политике и изложил план работы саммита. И вот главные его темы. Жесткое финансовое регулирование глобальной финансовой системы, новые правила для офшоров и увеличение их прозрачности, стимулирование национальных экономик, увеличение активов Международного валютного фонда до 500 миллиардов долларов, выделение 100 миллиардов долларов на стимулирование международной торговли и снижение бонусов и зарплат банкиров. Надо отметить, что на саммите решения не принимаются голосованием, требуется консенсус его участников. Поэтому серьезное беспокойство наблюдателей вызывает образование на саммите двух противостоящих друг другу позиций – франко-германской и англо-американской. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель требуют более жесткого контроля, чем Лондон и Вашингтон, над международной финансовой системой. Впрочем, хозяин саммита Гордон Браун довольно оптимистично высказался о достижениях консенсуса. Ну, а теперь, если позволите, несколько слов о том, что происходит за пределами конференц-зала Excel, где проходит саммит. Вчерашний день ознаменовался демонстрациями протеста. Около 5000 человек вышли на улицы Лондона. Происходили стычки с полицией. Сообщается о 88 арестах. Сегодня утром ситуация, похоже, изменилась. У здания Excel, окруженного нарядами полиции и металлическими заграждениями, собралось не более 200 человек. Впрочем, один из полицейских оптимистично заметил, что анархисты и антиглобалисты не встают рано и спят до полудня. Так что, возможно, все еще впереди и бурные демонстрации в четверг возобновятся. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Ну, разумеется, сейчас огромное количество экспертов высказывается по поводу того, удастся ли принять какие-то реальные меры по борьбе с кризисом. В том числе свое мнение высказал в интервью «Радио Свобода» обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке.
Всеобщий тезис заключается в том, что нам необходимо строгое регулирование финансовой системы, что необходимо взять под контроль инвестиционные фонды, ограничить использование различных финансовых инструментов. Но где доказательства того, что такие меры предотвратят будущие кризисы? Таких доказательств нет. Американский опыт свидетельствует, что подобные меры неэффективны. США, например, ввели жесткий контроль за банками после кризиса конца 80-х годов. С тех пор такие банки, как Сити, были объектом скрупулезного контроля со стороны правительственных финансовых ревизоров. Сегодня же под вопросом выживания Сити в качестве финансового конгломерата. К сожалению, реальные виновники кризиса, на мой взгляд, остаются неназванными. Это центральные банки. Они создали кредитные половодья. Первым этим занялся Федеральный резерв под руководством Гринспана. Потом к нему присоединился британский и европейский банк. Пузыри на рынке недвижимости, на рынке ресурсов, созданные ими, лопнули, и теперь мы все расплачиваемся за это. Меры, предлагаемые сегодня лидерами «Большой двадцатки», бьют мимо цели. И пока мы откровенно не установим реальную причину проблем, мы не сможем выработать эффективную антикризисную стратегию.
Обозреватель Wall Street Journal Дэвид Уэссел. Еще одно мнение обозревателя журнала Forbes.
Я не думаю, что подобные совещания обещают тот прогресс, которого требуют средства массовой информации, но они концентрируют внимание политиков и правительственных чиновников на работе, необходимой для постепенного преодоления кризиса. Разумеется, когда главы государств позируют перед теле- и фотокамерами, держась за руки, это внушает оптимизм. А дальше посмотрим, предпримут ли европейские лидеры более решительные шаги для финансового стимулирования своей экономики, на чем настаивают Соединенные Штаты. Я все же думаю, что какие-то практические результаты будут. Ведь международная торговля пострадала еще больше, чем мировая экономика, потому что торговля недостаточно финансируется. Мало денег для кредитов, предоставляемых экспортерами и импортерами. Без этого трудно торговать. И еще одним реальным результатом может стать расширение Международного валютного фонда, благодаря чему расширятся возможности поддержки развивающихся стран.
Это были мнения американских экспертов, обозревателя журнала Forbes Стивена Ханки, обозревателя Wall Street Journal Дэвид Уэссел. Еще одно мнение, на этот раз эксперта германского. Попытки защитить национальную экономику грозят большой бедой для мирового хозяйства. В этом уверен историк экономики профессор Бильфельдского университета Вернер Абельсхаузер. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Историк экономики профессор Бильфельдского университета Вернер Абельсхаузер видит одну из главнейших задач саммита в Лондоне в том, чтобы создать препятствия для проявления национального протекционизма. В противном случае развитие событий по сценарию кризиса 29 года, по его мнению, весьма вероятно. Мы должны быть готовы и к последующим сценариям развития кризиса. Мы пережили обвал на биржах, как в 1929 году, мы пережили и переживаем банковский кризис, как в 1931 году. За ними могут последовать бегство капитала из мировой экономики в протекционизм. И это было бы очень плохо. Далее, возможно, большая депрессия, когда инвесторы будут только держать деньги и перестанут инвестировать. И в качестве финала из сценария 30-х годов мы должны считаться с возможностью радикализации в политике. Но это, скорее всего, наименьшее из забот. Почему человечество второй раз наступает на грабли? И почему при усилиях и клятвах нынешних политиков все равно надвигается рецессия и учащаются случаи протекционизма? С протекционизмом так происходит потому, что действуют архаичные инстинкты. Сами народы толкают свои правительства к бегству в протекционизм. Это связано с тем, что хотя и известно, что это плохой, неверный путь, но политики часто верят, что они должны идти навстречу пожеланиям своих избирателей. И если машина протекционизма заработает, то мы все на ней полетим в пропасть. Опасность протекционизма в период кризиса прежде всего там, где правительство принимает меры по поддержке конъюнктуры и волей-неволей предпочитает поддержку национальной индустрии, национальной экономики, игнорируя подчас важнейший факт, что мы все часть мировой экономики. Может ли действительно помочь выступление правительств в роли инвесторов? Это уже делается, но только частично, так называемыми конъюнктурными программами. Говоря словами Кейнса, правительство пытается инвесторов, банки, так сказать, лошадей вести на водопой. Но те не пьют, так как не видят в этом прока, что вынуждает правительство самим становиться инвесторами. Это означает создание ясных по затратам проектов. В такие проекты инвестируются 2/3 возможных для правительства затрат, и следует выбирать при этом проекты, которые смогут при своем развитии воздействовать на экономику в целом. Например, инвестировать в спасение «Опеля» не имеет смысла, потому что это так называемое, возможно, спасенное предприятие все равно не имеет серьезных шансов на рынке. А в целом это было бы попыткой удерживать статус-кво. Сейчас нужны программы, которые со стороны будут влиты в систему экономического кровообращения. Говорил историк экономики, профессор Бильфельдского университета Вернер Абельсхаузер, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что это самоубийство. Возбуждено уголовное дело против москвича Дмитрия Копылова по подозрению в подкупе журналистов «Новой газеты». В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии убийств в Северной Осетии. Речь идет об убийствах в прошлом году мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего мэра города Казбека Пагиева и его водителя, а также начальника отдела угрозыска МВД Республики Виталия Чельдиева и его сына. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в европейской прессе. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. О чем пишет европейская пресса сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Очень любопытная статья «Эль Паис» о явлении Обамы в Европе. Луис Бассетт, автор, история коронации королей-чудотворцев, стара как мир, при виде того, какое усердие и внимание вызывает у европейцев Барак Обама, кажется, что мы возвращаемся к архаическому религиозно-магическому политическому мышлению. В условиях сильнейшего экономического кризиса только чудо поможет навести порядок, и Обама тот, от кого этого чуда ждут. Первое, что бросается в глаза, насколько неевропейским является эта европейская турне Обамы. Ведь известно, что новый президент ориентирован отнюдь не на Европу. Он очень мало бывал здесь, его политический интерес сконцентрирован на славянской Европе и России, а также Турции, которую многие отказываются признавать частью Европы. Из программы турне легко понять, что все его заботы выходят за рамки ЕС. Для борьбы с кризисом большое значение имеет встреча с Китаем, для ядерного разоружения и усмирения Ирана с Россией, даже выработка новой стратегии НАТО в большей мере зависит от удачного плана действий в Афганистане и Пакистане, чем от самого альянса. Весь этот праздник был организован исключительно ради Обамы, нового короля. Лучшие друзья хотят воспользоваться слабостью его страны, чтобы расчистить себе место в новом многополярном мире. Он же стремится вернуть лидерство. Будучи очень популярным повсюду, он на самом деле не нравится новой Европе, более комфортно чувствовавшей себя с Бушем и его техасским стилем, и опасающийся мира с Россией. А в старой Европе, понимающий, что она утратила вес и лидерство еще раньше, чем США, он разжигает соперничество и недоверие. Парадокс в том, что доверие к новой американской модели упало до крайности. Ожидания, которые порождает новый президент, достигают стратосферы. Вина за кризис полностью лежит на США. Магического решения требуют от них же. Преклонение перед Америкой столь же сильно, как тайная зависть и хорошо заметная конкуренция. От короля чудотворца до распятого один шаг. Луи Бассетт, «Эль Паис».
Какие еще публикации показались вам интересными?
Редакционная статья в «Гардиан» анализирует итоги встречи Обамы-Медведева. Впервые появившись на международной арене, новый президент США уже достиг результатов. Речь идет об итогах встречи Обамы с Медведевым. Обама заявил, что не заинтересован вуалировать разногласия с Россией, но его курс – это не только смена интонаций. Истинная новизна в том, что Америка больше не ставит решение важных вопросов о ядерных вооружениях, нераспространение ядерного оружия и снабжение войск в Афганистане в зависимость от второстепенных. Новый диалог США с Россией о контроле над вооружениями – это возобновление партнерства, которое существовало при Горбачеве, но прервалось при Клинтоне. Кроме того, укрепление двусторонних связей поможет Америке не воспринимать Россию через искажающую призму экс-сателлитов СССР. Нестабильность на Украине и в Грузии вызвана не только манипуляциями Москвы. Россия сейчас обеднела и, возможно, умерит свою напористость. Вчера президенты встали на правильный путь, единственный, который может обеспечить России ее законное место региональной державы.
Любопытное мнение. У вас осталось время, чтобы представить еще одну
публикацию. Итальянская република. Когда терять невинность, задается вопросом. Наши гены отвечают за то, когда человек решается на первые сексуальные отношения. Ученые из Калифорнийского университета Фуллертона утверждают, что в генах индивидуума написано, когда ему терять невинность. Однако не стоит думать, что существуют некие биологические часы, отсчитывающие мгновение до этого великого момента. В исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, говорится, что решение в первый раз заняться любовью в первую очередь зависит от некоторых черт поведения, унаследованных генетически. Например, импульсивность может привести к тому, что этот момент будет не исключительно сентиментальным. В ходе исследования выяснилось, что первые сексуальные отношения случаются, согласно средним показателям, в 19 лет. Однако не стоит пренебрегать и другими факторами. Например, неблагополучная обстановка в семье может подтолкнуть тому, что первый сексуальный опыт произойдет в более раннем возрасте.
интересно, несколько раз плывчато, и уверен, что последняя публикация вызвала наибольший интерес у наших слушателей. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в европейской прессе. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 22 минуты. В Москве продолжается судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые, напомню, обвиняются в хищении нефти и отмывании средств. С места событий в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Андрей, но на сегодня судебные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже окончились. Это произошло буквально 10 минут назад. И в ходе сегодняшнего судебного заседания защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляла ряд ходатайств. Большинство из них касалось истребования документов из различных государственных учреждений и коммерческих структур. И вот в частности, сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева попросили суд истребовать документы из Министерства обороны, внутренних войск, Федеральной пограничной службы, органов прокуратуры, а именно договоры о поставке нефти и нефтепродуктов ЮКОСа этим организациям в период с 1998 по 2002 год. И вот как пояснил необходимость предоставления документов Платон Лебедев подсудимый.
Жилой он вместе со своим аппаратом катался именно на нефтепродукты. Это тогда сведения. Поэтому, поскольку это все имущество похищено, которое должно было быть арестовано в результате преступлений, которые совершались все вместе в этой стране, эти документы, Ваша честь, нужны, причем как бы не абсурдно, Ваша честь, выглядело ходатайство на фоне того абсурдного обвинения, которое нам предъявлено. С другой стороны, Ваша честь, если мы будем так легко освобождаться от доказательств и их отсутствия, я не понимаю, чего мы будем делать на судебном следствии. Сейчас как раз и идет процесс истребования доказательств, необходимых для исследования во время судебного следствия.
Ну, иными словами, по мнению Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, их адвокатов, вот эти договоры могли бы подтвердить тот факт, что либо ЮКОС абсолютно легально поставлял свою нефть, и она не была украденной и похищенной ранее, либо тогда нужно считать Министерство обороны и органы прокуратуры, и Федеральную пограничную службу также соучастниками такого преступления, как легализация преступных средств. Но это ходатайство суд отклонил как заявленное преждевременно, значит, все-таки к нему еще адвокаты будут возвращаться. А единственное из удовлетворенных сегодня ходатайств касалось истребования протокола судебного заседания, проходившего в Басманном суде Москвы по делу бывших сотрудников ЮКОСа Владимира Малаховского, Владимира Переверзина и Антонио Вальдес Гарсия. По этому делу был вынесен приговор, и вот его фигуранты этого дела были приговорены к длительным срокам лишения свободы. А для защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева протоколы того судебного заседания очень важны, поскольку там исследовались обстоятельства и события, которые инкриминируют как преступные эпизоды, в том числе и Ходорковскому с Лебедевым. Ну вот сейчас в слушаниях объявлен перерыв до понедельника, и можно предположить, что и в понедельник тоже стороны будут изучать ходатайство защиты. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о подробностях сегодняшнего заседания на судебном процессе по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В российских школах началась четвертая учебная четверть. Городской дискуссионный клуб старшеклассников в Екатеринбурге предпочел не отдыхать даже во время каникул и провел ставшие уже традиционными дебаты. Их темой стал кризис в российском образовании и судьба единого государственного экзамена. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
В амфитеатре Екатеринбургского выставочного центра России собрались как те, кто уже почувствовал влияние кризиса, так и те, кто уверен, что никакой кризис в школе не страшен. Но поскольку тему для обсуждения выбрали глобальную, то и заговорили сразу не о проблемах родных конкретных школ, а об образовании в целом. Одиннадцатиклассник Иван Федотов из гимназии «Корифей» раскритиковал инициативу экспертного совета под руководством первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, предложившего увеличить срок обучения в средних школах до 12 лет, а вузам любой ценой удерживать студентов в учебных заведениях. По мнению чиновников, это спасет от возможной безработицы нерадивых учеников. Иван Федотов уверен в обратном.
Двоечники, которых так опасаются наше государство в этом году, они отучатся просто еще один год и снова останутся теми же двоечниками. То есть это не помогает бюджету как-то его улучшить, то есть сократить пособия по безработице и тому подобное, а наоборот увеличит его расходы на тех же нерадимых учеников, которые проучатся просто еще один год за счет государства.
Не так давно депутаты Государственной Думы предложили отменить единый государственный экзамен на время кризиса. По мнению депутатов, это позволит большему числу абитуриентов поступить в вузы, а значит сократить число потенциальных безработных. 11-классница Яна Реничева из 91-й Екатеринбургской школы против отмены ЕГЭ и уверена, что экзамен сохранится.
Это полный контроль над всеми знаниями учеников с 1 по 11 классы, которые они прошли. Бюджет государства, выделенный на ЕГЭ, продлили до 2012 года. То есть из-за кризиса нам не о чем волноваться, то, что ЕГЭ отменят, и вся подготовка не пройдет даром.
Иван Федотов полностью согласился с Яной Риничевой. И это несмотря на то, что представляли они полярные точки зрения. Иван утверждал, что из-за кризиса сокращается финансирование школ, закрываются образовательные программы, приостанавливаются реформы. Яна говорила, что кризис должен помочь школе найти скрытые резервы, а если какие-то программы или учебные заведения закроются, значит они сами виноваты, потому что выживает сильнейший. Спорили больше полутора часов, но в вопросе о сохранении ЕГЭ выразили редкое единодушие, говорит Иван Федотов.
Я, как среднестатистический 11-классник, считаю, что ЕГЭ – это хорошо. Просто потому, что я ленив, потому что мне проще один раз подготовиться и сдать ЕГЭ, чем сначала сдать экзамены в школе, потом в вузе, потом еще что-то.
Послушав школьников, слово взял декан философского факультета Уральского государственного университета Александр Перцев. Он заявил, что в сложившейся кризисной ситуации только философия может помочь выжить, сохранить лицо и не стать безработным. И тут же привел пример из жизни.
Чему мы учим? Я объясняю так. Три искусства одновременно. Хорошо думать, хорошо писать, хорошо говорить. Вот мой друг большой Михаил Юрьевич Логиновских, 16 магазинов, кандидат философских наук. Он вначале написал диссертацию, где доказывал, что рыночное хозяйство лучше планового. Потом он взял и это на практике реализовал. Он сказал, что весь бизнес заключается в искусстве разговора. Если ты понравился, тебе дали кредит. Если ты не понравился, сказали, иди отсюда.
Нашлись в зале и те, кто вообще не заметил наступления кризиса, как первокурсница Уральского лесотехнического университета Полина Партина.
Лично я кризиса пока не чувствую, потому что я поступила на бюджет. И мне кажется, я когда закончу через 6 лет, кризис уже закончится и безработица меня не коснется.
Очень редко во время дебатов их участники приходят к единой точке зрения. Обычно каждый остается при своем. В этот раз, по мнению научного руководителя гимназии Корифеи Марии Калужской, школьники смогли договориться друг с другом.
В целом аудитория пришла, я думаю, к самому главному мнению, что в этой жизни очень многое зависит от тебя, от твоего отношения. То есть на самом деле кризис преодолевают люди с позитивной ориентацией.
Городской дискуссионный клуб старшеклассников на время прекратит свою работу. Впереди выпускные и вступительные экзамены, к ним нужно готовиться, а потому следующие дебаты состоятся уже в новом учебном году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и отмывании средств. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда отклонены ходатайства защиты об истребовании ряда документов, в частности, договоров на поставки нефти государственным структурам. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник, 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что это самоубийство. Возбуждено уголовное дело против москвича Дмитрия Копылова по подозрению в подкупе журналистов «Новой газеты». Копылов добивался изменения редакционной политики, предлагая за это от 3 до 4 миллионов рублей. В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии убийств в Северной Осетии. Речь идет об убийствах в прошлом году мэра Владикавказа Виталия Караева, бывшего мэра города Казбека Пагиева, его водителя, а также начальника отдела угрозыска МВД Республики Виталия Чельдиева и его сына. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. Северная Корея готова к немедленному ответному удару в случае, если будет предпринята какая-либо попытка перехватить ракеты которые Пхеньян готовит к запуску в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении северокорейских военных, которое передало официальное информационное агентство КНДР. На западном берегу реки Иордан 13-летний израильский мальчик погиб, еще один в возрасте 7 лет был ранен в результате нападения вооруженного палестинца. В Ростовской области прекращена забастовка шахтеров, требовавших выплаты долга по зарплате. Еще одна тема печальная. Скончалась Наталья Леонидовна Трауберг, замечательная российская переводчица и литератор. Ей было 80 лет. Наталья Трауберг знаменита образцовыми переводами из Гилберта Честертона, Вудхауса, Клайва, Стейпла, Льюиса и других авторов XX века. Наталью Леонидовну вспоминает известный публицист, историк, журналист Александр Архангельский.
Мне просто вчера ночью позвонили общие друзья. Мы знали все, что Наталья Леонидовна долго и тяжело болела, и для нее, конечно, этот уход – это скорее освобождение. И тут наша печаль об ее уходе, в общем, связана с противоположным чувством, чувством облегчения, что вот она завершила свои земные дела, и Господь ее просто отпустил. Это для нас, конечно, всех огромная потеря, потому что, ну вот бывают люди, которые много сделали в культуре, это, несомненно, к Наталье Леонидовне относится, но бывают люди, которые в личном качестве олицетворяли, и не просто олицетворяли, а держали культуру, склеивали ее, не позволяли ей рассохнуться. И Распас, вот она была одним из таких людей. Она в той же мере участник культурного процесса, в какой мере и добрый ангел этого культурного процесса. Вот у меня в руках книжка, переведенная ею и изданная, Честертоновская, естественно, книжка, изданная издательством, выпущенная издательством «Истинная жизнь», «Неожиданный Честертон». Вот тут есть несколько фотографий, и одна фотография членов Честертоновского общества, которое было в Москве, туда входил, естественно, Наталья Леонидовна, Сергей Сергеевич Аверинцев, переводчик Муравьев. Но первая фотография, вы никогда не... Если выбор Натальи Леонидовны, членов этого общества, никто, если не держал эту книжку в руках, не догадается. А это кот Кеша, Иннокентий Катон Грей, председатель этого Честертоновского общества. И в этом смысле она действовала так же, как ее учителя-англичане, а она по цепочке нам эти уроки передавала. Она не позволяла превратить культуру ни в развлечение, ни в мрачное волхование. Культура – это область светлой и напряженной веры. Такой веры, которая требует личной работы над собой, но... умение поднять вовремя глаза к небу, потому что все мы идем в тупик. Мы идем в тупик для того, чтобы понять, что вперед, ни назад, ни вбок, никакого движения нет. Есть движение только вверх. Из тупика выход только в небо.
Публицист, историк, журналист Александр Архангельский, памяти переводчицы и литератора Натальи Леонидовны Трауберг. Московское время 16:34. Сейчас в программе «Время свободы», выпуск новостей культуры, его представляет Владимир Абарбанель.
Австралийское подразделение компании Coca-Cola опубликует опровержение собственной рекламы, где говорится о том, что напиток безвреден для зубов и не оказывает влияния на вес потребителя. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей сочла, что подобная реклама вводит покупателей в заблуждение. На австралийском сайте компании будут опубликованы данные о количестве кофеина в напитке. Копии российского кинофильма «Тарас Бульба» были задержаны украинской таможней. Премьера фильма, назначенная на 2 апреля, переносится на неопределенные сроки. Крымские кинотеатры вернут деньги зрителям, купившим билеты на первые сеансы фильма. На 81-м году жизни после продолжительной болезни в Москве скончалась известная переводчица Наталья Трауберг. В ее переводах выходили книги Гилберта Кейта, Честертона, Клайва Льюиса, Грэма Грина, Пелема Вудхауса, Луиджи Пиранделла. Трауберг была членом правления Российского библейского общества и редакционного совета журнала «Иностранная литература». Литературный агент писателя Габриэля Гарсия Маркеса Кармен Балселс заявила чилийскому изданию «La Tercera», что писатель вряд ли продолжит литературный труд. Лауреату Нобелевской премии Маркесу 82 года. Он болен раком лимфатических узлов. Его последняя книга опубликована в 2004 году. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
«Воспоминания о моих грустных шлюхах». Так называлась последняя книга Габриэля Гарсия Маркеса. Героини этой прозы не были грустными, скорее, они были романтичными, как и сама интонация писателя. Человеческая и писательская память на склоне дней сохраняет лучшее. Тому подтверждение и мемуары Маркеса под названием «Жить, чтобы рассказать», увидевшие свет в 2002 году. Несколько месяцев назад друг Маркеса, Плинио Апулео Мендоза, сообщил, что Маркес работает над новой книгой. Якобы писатель собирает ее из 4 черновых вариантов. Что окажется правдой из последнего мифа о Маркесе, не так уж и важно. Колумбийский писатель создал такой мир, который не может быть разрушен временем и смертью. Мне достаточно описания дома из его романа «100 лет одиночества». Дома, где происходит крушение семьи, дома, постепенно прорастающего водорослями, погружающегося в сырой полумрак. Мне достаточно одной фразы, которая вошла в лексикон моего поколения. Это название повести Маркеса «Полковнику никто не пишет». Никто не описал гибель всерьез торжественней, неотвратимей и достойней.
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры представил Владимир Абарбанель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В центре Москвы в среду вечером прошла акция в поддержку лидера общероссийского правозащитного движения «За права человека» Льва Пономарева, который был накануне жестоко избит неизвестными. Нападение горячо комментируют журналисты, общественные деятели и политики, в первую очередь, разумеется, в интернет-публикациях. На эту тему новый выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил мой коллега Александр Гостев.
Все правозащитники и коллеги Льва Пономарева, с которыми удалось поговорить «Радио Свобода», не сомневаются ни в мотивах нападавших на него, ни в том, что это преступление – акция демонстративного устрашения всего правозащитного сообщества. Вот что думает Галина Кожевникова из московского центра «Сова».
Это просто безобразие. Особенно, когда это избиение настолько демонстративно политическое. Пономарев настоящий правозащитник. Он просто занимается защитой прав. И количество недоброжелателей у него возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому, кто его избил, даже понять нельзя. С другой стороны, мне вот почему-то, вы знаете, как это не печально, совершенно неудивительно, что его избили. Потому что избиение общественных активистов стало просто рядовой практикой нашей страны.
Это была Галина Кожевникова. Ведущая «Эхо Москвы», журналист и певица Нателла Болтянская на страницах ежедневного журнала в материале под заголовком «По мордам Анорис Кауса» задает риторический вопрос, кому нужно было столь демонстративно нападать на Льва Пономарева, что вопрос риторический, понятно из одного заголовка. По латыни «honoris causa» означает «по совокупности заслуг».
Профессиональная деятельность его известна многим. Тем, чьи права он защищает, как может, и тем, от кого он защищает эти права. Многих представителей обеих категорий Пономарев безумно раздражает. Я скажу честно, иногда он раздражает и своих коллег-правозащитников, и журналистов, и всех окружающих. Но он делает хоть что-то для защиты прав человека, легших в основу всеобщей декларации прав человека, бесконечно повторяюсь, которая стала основой существования любого государства. И Россия эту конвенцию подписала. И мне сегодня, как гражданке этой страны, безумно за нее стыдно в связи с избитым Пономаревым. И я считаю, что избиение Пономарева есть признание в мордобойной форме правильности того, что он делает».
Пономарева боятся, констатирует Нателла Болтянская, потому что он делает то, что пугает власть. А других методов противостояния, продолжает она, они не знают.
Найти нескольких уродов, которым можно дать подобное задание, не проблема. Недорого стоит. Но, может быть, и малой суммы не нужно. Просто проходят люди по какому-либо скользкому делу, их, вероятно, держат за какие-то нежные части тел и предлагают им весьма вонючую сделку. Никто ничего не узнает, а вы уж встретите товарища и объясните ему, что потише нужно себя вести. Возможно, вероятно, и другие сценарии. Но если меня завтра спросят, отвечу. 31 марта мне звонил Пономарев и просил подписать письмо в поддержку Ходорковского. А еще просил телефон артиста с точки зрения Пономарева, способного поддержать поддержать кандидатуру Бориса Немцова на выборах мэра Сочи. Видите, ничего не скрываю. Разговор слышали мои домашние, могут подтвердить. Номер Пономарева определился на мобильном. Запросите распечатку у мобильной компании. И я напрямую связываю избиение Пономарева с его профессиональной деятельностью и с профессиональной деятельностью его дочерей, одна из которых защищает Пичугина, а другая – Платона Лебедева. И внесите это в протокол, пожалуйста. Нечего тут скрывать. А вы уж в вашей построенной вертикали разберитесь, кто отдал приказ. Я бы поднялась к самому верху. Вы скажете, что не будет самый верх пачкаться подобными приказами. Врете. Не гнушается у нас самый верх воевать с отдельно взятым гражданином. Это убедительно доказывает господин Сечин, который натурально в курсе истории с Натальей Марарь. Это доказывает... Опять же, господин Сечин, который воюет с гражданином Ходорковским. Это доказывает наличие той мрази, которая отдала приказ избить Марину Литвинович. Помните? Это доказывает состояние здоровья Михаила Бекетова, избитого в Химках. Это доказывает смерть Сергея Протазанова из газеты «Гражданское согласие». Это доказывает смерть Анны Политковской. Это доказывает смерть Александра Литвиненко, Сергея Юшенкова, психушка Ларисы Араб. Не одна и не две смерти нацболов. Обыск в питерском мемориале, где народу-то работает с гулькин нос. Это все примеры конкретной борьбы с конкретными людьми, объединенными неким гражданским вектором.
И тут несколько строчек, как подчеркивает Нателла Болтянская, для упреков и пожеланий.
Где вы, лидеры старейших постсоветских партий? У меня нет личной надежды на ответственность, которую взял на себя за расследование дела Пономарева начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. Но вы, господа, хоть мяу скажите уже. А еще я хочу обратиться к тем, кто выполняет преступные приказы, изложенные намеками и оговорками. Ну, испугайтесь, наконец. Потребуйте вербального подтверждения. Ибо в самом крайнем случае виноватыми окажетесь именно вы. А вам это надо? Те, кто осторожно вам объясняют, что нужно найти исполнителя и избить такого, убить сякого, они же сдадут вас при первом же ветерке и еще награду за это получат. Не верите? Посмотрите следственные и расстрельные дела славных соколов сталинского НКВД. Я понимаю, что вертикаль построена сегодня еще не до такой степени, чтобы за страх, а не за конкретные дивиденды. Но дивиденды – это может быть завтра, а может быть никогда. А разменять мелкие фигуры после переговоров с представителем ПАСЕ или президентом США – не вопрос для тех, кто построил вертикаль. А головы полетят ваши. Не связывайтесь. Заболеете или опоздаете на работу.
Журналист и бард Нателла Болтянская. По мордам Анорис Кауса. Сайт ежедневного журнала. Олег Орлов из центра «Мемориал» считает, что Лев Пономарев стал жертвой политического террора также в лучших сталинских традициях.
Оценка очевидна. Это нападение. Надо поставить в ряд с другими нападениями на представителей гражданского общества. Нападения эти кончались по-разному. Трагически и менее трагически. Но очевидно, что это происходит в рамках всеусиливающегося давление на независимое гражданское общество в России.
Это был Олег Орлов, центр «Мемориал». Рубрика «Политика онлайн», Александр Гусев.
Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается судебный процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти и отмывании средств. В одной из воинских частей Петербурга найден повешенным солдат-срочник, 20-летний Николай Максимов. Его родные не верят военным, утверждающим, что это самоубийство. Возбуждено уголовное дело против москвича Дмитрия Копылова по подозрению в подкупе журналистов «Новой газеты». В «Новой газете» предполагают, что Копылов имеет отношение к прокремлевскому молодежному движению «Наши». Приемным родителям избитого Глеба Агеева предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Российская прокуратура объявила об аресте предполагаемых организатора и исполнителя серии убийств в Северной Осетии. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. Северная Корея готова к немедленному ответному удару в случае, если будет предпринята какая-либо попытка перехвата ракеты, которую Пхеньян готовит к запуску в ближайшие дни, говорится в заявлении северокорейских военных.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Писатель Людмила Улицкая о полученном ею подарке с небес.
Комментарии экспертов.
Как Сталин победил сионизм за 86 рублей.
Право автора.
Процесс Ходорковского. Все, что вы хотели знать о судье Данилкине.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В Лондоне проходит саммит глав и министров финансов 20 ведущих стран, посвященный обсуждению путей выхода из мирового финансового кризиса. Россия к этой встрече подготовила свои предложения, в том числе, как за несколько дней до ее открытия заявил помощник президента Аркадий Дворкович, она будет настаивать на необходимости начала дискуссии о глобальной резервной валюте. Ранее с такими же идеями выступили Казахстан и Китай. При этом Аркадий Дворкович считает, что реформа мировой финансовой системы может двигаться как в сторону увеличения числа резервных региональных валют, так и в сторону глобальной резервной валюты, например, специальных прав заимствования МВФ. Что это такое? Говорит научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Берштам.
Международный валютный фонд имеет свою собственную валюту. Она существует только на бумаге. Сейчас она равна примерно $1.5 за единицу валюты Международного валютного фонда. Валютная корзина Международного валютного фонда состоит из американского доллара, японской иены, евро и английского фунта стерлингов. Там примерно 44% доллар, 34% евро, остальное иена и британский фунт поровну. Естественно, очень многие страны хотят по соображениям престижа и для, в общем-то, укрепления своей валюты на мировых рынках, чтобы в корзину валют вошли также их валюты, скажем, прежде всего китайский юань. И это вполне разумное предложение, и, видимо, оно будет принято.
Китай также поддерживает идею увеличения роли валюты МВФ в мировой финансовой системе. Однако первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев, весьма скептически относится к таким предложениям.
Говорят, потому что пытаются найти какую-то альтернативу. Вместо того, чтобы двигаться по линии улучшения уже существующей организации международных валютно-финансовых отношений. А что касается национальной валюты, то ведь здесь очень многое зависит от двух обстоятельств. Первое обстоятельство. Должен быть уже другой статус МВФ. Он должен быть уже выразителем действительно широкого круга интересов. А не только отдельная группа стран, которые являются основными его акционерами, там, учредителями. А это означает, что надо менять финансовую архитектуру. А к этому мир сейчас не готов. Понимаете, мы видим, как долго, мучительно долго пытаются принять Конституцию в Евросоюзе и тому подобное. Это первое. И второе, что вы можете заявить о том, что вводят на национальную валюту, но надо, чтобы у участников рынка появился устойчивый спрос на эту, на национальную денежную единицу.
Схожей точки зрения придерживаются и иностранные эксперты. Сотрудник американской исследовательской организации Heritage Foundation Терри Миллер.
Я думаю, что валюта МВФ просто не может служить реальной международной валютой. Ведь обычно та или иная валюта подкрепляется авторитетом, экономической и финансовой мощью страны или группы стран, которые эту валюту используют. Например, США и Европейский Союз. Их правительства и центральные банки пользуются огромным авторитетом на финансовых рынках, поэтому, например, на их облигации всегда есть спрос. По сравнению с ними, Международный валютный фонд – организация значительно меньшего масштаба. Так что я не думаю, что кто-нибудь будет всерьез рассматривать предложение о новой роли валюты МВФ.
Директор Института международных финансовых рынков при Университете Мюнхена Берн Рудольф допускает, что в будущем китайская валюта может значительно укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке. Однако он также не верит в перспективы создания глобальной резервной валюты.
Я считаю, что расширение сферы применения нынешней валюты МВФ, скорее всего, лишь усилит возможные колебания курсов отдельных валют и спровоцирует новые дисбалансы. Я не исключаю, что валюта Китая при здравой финансовой политике властей может настолько укрепиться, что станет привлекательной и для других стран мира. Все дело в том, что валюта той или иной страны становится резервной для всего остального мира не по какому-то декрету, а исключительно благодаря ее способности утвердиться на мировых финансовых рынках. И, по правде говоря, я весьма скептически отношусь ко всем выдвигаемым ныне идеям создания новых наднациональных валют.
Поэтому, по мнению большинства экспертов, в ближайшие годы доминирующему положению лидеров мирового валютного рынка ничего не угрожает. И говорить о закате эпохи американского доллара сегодня явно преждевременно. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Доллар, как резервная валюта, это не следствие политических обстоятельств, а результат того, что финансовый рынок, участники рынка признали доллар валютой расчетов. Возможно, доллар – это наихудшая резервная валюта, но ничего лучшего, повторяя слова Уинстона Черчилля, человечество еще не придумало. Безусловно, валютная финансовая система нуждается в определенных изменениях, но эти изменения не могут носить революционного характера. И в тех призывах, которые звучат от ряда стран о том, чтобы перейти к наднациональной денежной единице, ввести новые региональные валюты, больше все-таки политических, я бы сказал, пожеланий, нежели реалистичности в оценках и суждениях.
В то, что доминирование американского доллара уходит в прошлое, не верит и глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан. Однако вероятную дискуссию о новой мировой резервной валюте он, тем не менее, считает интересной.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Посетив однажды чешский город Злин, знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье назвал его феномен Бати. Работники фабрики Бати до Второй мировой войны жили в однотипных кирпичных коттеджах, за которыми даже ухаживали по особому принципу. Выставка «Феномен Бати», которая открылась на днях в Праге, посвящается уникальной архитектуре города Злина и главному делу всей жизни одного из легендарных капиталистов 20 века, рассказывает наш корреспондент Ксения Крейндель.
Чешский коммерсант Томаш Бати обладал удивительными менеджерскими способностями и фантазией. Он начинал с крошечной семейной мастерской, которая по-настоящему стала фирмой, когда Бати пришло в голову создать легкие летние туфли из дешевого и необычного в то время материала полотна, пользовавшиеся громадным спросом в большой стране, называвшейся Австро-Венгрией. К середине 20-х годов, в получившей независимость Чехословакии, ему принадлежала уже не только обувная фабрика, он владел также заводом по производству автомобильных шин, электростанциями, фабрикой по производству игрушек, которая называлась «Фатра». Его фирма делала велосипеды, строила самолеты. Батя не жалел денег на рекламные ролики о своей компании, на фильмы о своем городе. В рекламных отделах работали лучшие графики и живописцы. Прототипы чисто функционального города Злина строились по всему миру, продолжает куратор нынешней выставки Радомира Седлакова. В какой-то момент фирма Бати пришла к выводу, намного экономичнее не экспортировать готовую продукцию, а строить за рубежом фабрики-филиалы, строить всю инфраструктуру по тем же проектам, что и в Злине, жилые общественные дома, кинотеатры. Одинаковые города строились по всему миру, за исключением, кажется, Антарктиды и Австралии. Для самого Злина характерным и необычным было то, что фабрики и жилые дома находились в цветущих парках. На эту выставку мы старались перенести атмосферу этого города. Здесь есть фотографии людей, которые работали на фабриках Бати, макеты районов Злина. В небольшом кинозале можно посмотреть черно-белый фильм о производстве фирмы Бати. Мы привезли дамскую и мужскую обувь, от самой скромной до самой дорогой. Можно посмотреть, как выглядели рекламные плакаты Бати в таких странах, как Арабские Эмираты, Англия, Хорватия и так далее. Эта выставка служит своего рода приглашением в город Злин, чтобы посмотреть, как он выглядит в действительности. Особое внимание создатели выставки уделяют деятельности торговых домов. Раньше они назывались домами службы. Там делали все, что касалось ног, вплоть до педикюра. Там же ремонтировали и продавали старую обувь, ремонтировали колготки и носки. Клиенты всегда должны оставаться довольны. Главный лозунг фирмы «Бати». А значит, и работа обслуживающего персонала должна быть на высоком уровне. Белла Катюжанска, признанная в 2003 году лучшим продавцом современного магазина «Бати» в центре Праги, убедилась в этом лично. Она с гордостью вспоминает, как несколько раз пожимала руку Томашу Бати-младшему, главному продолжателю дела отца.
Каждому из нас потряс рукой, каждого из нас запитал, как се нам даси.
Я помню этого милейшего человека. Он всегда подходил, здоровался, спрашивал, как идут дела, как продажи. Главным для него всегда был заказчик. Поэтому продавец со знанием нескольких языков должен максимально помочь покупателю в его выборе. Во время испытательного срока я ходила на курсы английского языка, иначе я бы не задержалась в этом магазине надолго. Очень часто к нам заходили так называемые подставные покупатели. Это специальные люди, которые следили за качеством нашей работы. С виду это обычные клиенты, иногда семейные пары. Но если кассир ошибается, то следующие 3 месяца работает продавцом. А если продавец оказался недостаточно вежлив с покупателем, то временно работает на складе. Я очень любила свою работу. Наверное, поэтому ни разу не попалась. Продавцам также рассказывают всю теорию обработки кожи, как делается подошва и все остальное. Нам показывали всю технологию производства обуви, сумок, чулок. Для этого мы ездили в город Злин. Тогда там уже делали обувь только для армии. Когда я увидела все это своими глазами, то обувь стала воспринимать совершенно по-другому. Мастера работали очень быстро и ловко. Я представляю, как это сложно, особенно в то время, когда сапожники работали вручную. Не было никаких станков и тем более фабрик. Перед началом Второй мировой войны наследники Томаша Бати, увлекавшегося еще и авиацией и погибшего в авиакатастрофе, покинули Чехословакию, при этом разделив бизнес из-за личных конфликтов. Сын Томаш-младший уехал в Канаду, а сводный брат Ян Антонин в Бразилию. После войны коммунисты конфисковали фирму. Перейдя в собственность государства, она получила название «СВИТ». Машинные и резиновые заводы Бати развалились. Яна Антонина к тому же обвинили в сотрудничестве до эмиграции с немцами в 1938 году, оккупировавшими страну. Так что в Чехословакии ему грозило тюремное заключение. Несправедливость суда признали лишь несколько лет назад. Сегодня фабрики по производству обуви с логотипом Бати есть и в Испании, Канаде, Индии, Италии и в других странах. Позднее Томаш Бати-младший приезжал на родину и занимался продажей обуви с логотипом Бати, которую производили уже не в Чехии. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – судьба Ижевского автозавода. Накануне появились сообщения о том, что он будет закрыт. Сегодня председатель счетной палаты Сергей Степашин высказал мнение, что завод закрывать нельзя и что закрыт он не будет. Итак, что же происходит? Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призыва военных сил.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4 тысяч демонстрантов
собрались в Лондонском сити. Политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского корпуса.
15 человек вышли с плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.